Добрый день, ребята, это Абудам с подкастом номер 492. Подкаст называется «Америчка» и находится на сайте america.us. Середина января 2017 года. Начну с объявления. У нас начинается в феврале очередной онлайн-тренинг для тех, кто хочет изучить последнюю версию Angular 2. Это будет 4 воскресенья по 3 часа и 4 субботы по 1,5 часа. Всего будет 8 занятий, и на этих занятиях вы не только изучите Angular 2, а вы еще и сделаете приложение, веб-приложение, специальное приложение, такой онлайн-стор небольшой, магазин. Вот, теперь переходим к нашим новостям. Сходил я в баню, в корейскую баню помылся. Вообще, надо сказать, что корейская баня... Это такое мероприятие длинное, там очень много всяческих помещений. Там нет парилки, как в русском понимании, с вениками, но там есть много разных заведений. Есть просто парилка, steam room, есть сауны разного вида, какие-то небольшие комнатки, одна из них покрыта что-то типа золотом, другая минералами, одна вообще ледяные стены, ну, какие-то травы висят. В общем, ходишь с одного места в другое и греешься. Там же есть еще всяческие процедуры, ты можешь взять, но в частности, что я взял, то, что называется скраб. Это когда мужик берет такую перчатку жесткую, одевает, и тебя начинает тереть, вот, поливая при этом водой, снимая себе просто реально слой кожи. Ну, не вообще уже прямо, что ты без кожи остаешься, но все старое уходит. Так что в корейской бане мы побывали. Надо сказать, что корейская баня, конечно, первый язык – это корейский, но второй язык посетителей бани – это русский. У американцев не очень принято ходить в бани. Не то, что они грязные, но такие заведения, где моются публично, не очень распространены. Есть, конечно, там в каких-то гостиницах или курортах сауны, но это обычно при бассейне, и нет такой популярности, как привыкли, скажем, люди в Европе. Вот, так что я теперь чистый до следующего года. И к слову о чистоте и о мусоре. Хочу вам рассказать вот что. Мой младший сын подрабатывает в таком кафе в одном. И это такой большой центр, в котором есть много разных заведений по пище. И вот у них недавно было собрание, где им представляли новый мусорник. Он называется мусор-компактор. Это там, где... Это могут мусор сжимать, компрессировать, но в этом случае они им показывали мусорник для остатков еды. Так вот, в этом мусорнике какие-то существуют специальные бактерии, куда выбрасываешь еду, а они, эти бактерии, всю еду превращают в жидкость, которая потом вытекает. То есть никаких твердых отходов не остается. Вот такой себе мусорник. В некоторых заведениях. Я не хочу сказать, что везде. Как раз-таки наоборот. Во многих местах, если есть кафе в Нью-Йорке здесь, то два раза в неделю они выставляют груды мусора. Но вот в этом месте, что касается еды, вот идет народ... В общем, идет некий прогресс, можно сказать так. Что касается еще новостей в Нью-Йорке, открыли 3 новые станции метро, которые очень долго строились и долго и дорого стоили, эти 3 станции метро. Метро – это было довольно важное. Почему? Потому что с правой стороны Манхэттена, Манхэттен – такой остров, который идет между двумя реками, вот в правой части, в районе 2-й авеню, авеню идут вдоль, с юга на север, начиная с 60-х улиц, не было никакого метро. И хотя район этот приличный, дорогой, а вот метро не было. Те люди, которые ездят на работу, им это было очень, конечно, важно. И метро вот именно по 2-й авеню разработки шли долго. Стоило, по-моему, 4 миллиарда продления этой ветки. Вот они уже сделали 3 станции, продолжают дальше делать. Строительство шло долго, люди были недовольны, в частности, хозяева бизнесов. Потому что бизнесы, когда стройки идут вокруг и рядом с входом, конечно, они страдали. Но теперь вроде бы как все довольны, потому что станции хорошие, новые, и скажем так, это добавка к очень разветвленной сети метро в Нью-Йорке, которая уже, я не знаю, сколько лет, ну, лет, наверное, 120, а может и больше. Всего станций метро в городе Нью-Йорке 279, и будет, конечно, больше. Следующая тема. Что посмотреть? Вот что я посмотрел из того, что могу вам посоветовать за последнее время. Я смотрел этот сериал, который называется «Голиаф» на Amazon Prime. Там первый сезон есть. Вот. И он мне понравился. Такой занимательный очень такой. Там есть и адвокаты, есть и убийства. В общем, всякое такое интересное. Мы его посмотрели, а потом уже после этого были вот присуждения наград, вот эти Golden Globe, которые за месяц до «Оскара». И актер, который играл главную роль в этом сериале «Голиаф», Билли Боб Тортон, он выиграл Golden Globe за лучшую мужскую роль в телевизионной серии. Из таких маленьких полезных советов хочу вам посоветовать одно маленькое софтвер, которое реально очень полезно. Вы знаете, что у браузеров есть всяческие экстеншены, аддоны. Ну, я пользуюсь в основном, конечно, браузером Chrome, который называется. И в Chrome-браузере все эти добавочки, присадочки называются extensions. Там это, по-моему, меню Windows надо зайти и можно добавить. Вот я хочу вам посоветовать экстеншен, который называется Grammarly. Grammarly. Может быть, я вам и ссылочку отправлю. Добавляешь его, это extension, к своему браузеру, и когда вы что-либо пишете, вот, ну, меня, естественно, интересует английский, она тут же проверяет не только spelling слов, но и грамматику, и подкрашивает сразу же цветом то, что Grammarly считает неправильным. Пользуюсь ею не так давно, но реально, реально помогает. Вот, и, ну, одним словом, советую вам поставить эту присадочку Grammarly. Далее. Перейдем еще к каким-нибудь английским штучкам с английским языком. Хочу вам сказать такую фразку, вернее, такую идиому smoking gun. Smoking gun. Smoking gun – это, если дословно переводить, то это дымящий пистолет. То есть пистолет, из которого только что выстрелили. Но на самом деле его значение несколько другое. Давайте я вам прочту из одной из новостей. Я вот себе фразу эту выписал. Это было связано с Трампом, на которого, конечно, все наезжают. На удивление много. Такого не было ни с одним кандидатом, ни выбранным президентом, скажем так. Но, тем не менее, была такая фраза. There is no single intercepted communication that qualifies as a smoking gun on Russia's intention to benefit Trump's candidacy. Вот, что они говорят. Ну, в общем, как вы понимаете, что сейчас у нас первая тема, ну, одна из основных тем, это насколько Россия участвовала в выборах американских в плане дезинформации, публикации фальшивых новостей. Тут многие считают, хотя доказательств нет, что Россия повлияла. Но тем не менее, вот эта фраза говорит, что нет ни одного перехваченного какого-нибудь сообщения, телефонного звонка, которое подпадало бы в категорию smoking gun. Smoking gun. То есть, если сказать на красивом литературном русском языке, то smoking gun можно, наверное, перевести как стопудовая улика. Вот представьте себе, что там, скажем, какой-то преступник вот только что убил человека, и вот он стоит, еще пистолет дымится, и вот полиция прибежала. Тут уж как бы стопроцентная, стопудовая улика. Так вот они и говорят, что there is nothing that qualifies as a smoking gun. Еще можно сказать такую как идиому, как ironclad, ну, железная такая улика. Вот, то есть ничего доказать не могут. Конечно, наезжают все время на Трампа и все придумывают ему. Кто-то опубликовал, что он с какими-то русскими проститутками в Москве развлекался. Ничего никто доказать не может. И жаль, конечно, что вот эта вся желтая пресса публикует это все. Причем это уже даже не та желтая пресса, о которой известно, что она желтая. Но это более-менее приличные издания. Сначала публикуют, и тут же они пишут. 100% доказательств нет, что это правда. А зачем же вы публикуете? удивительно. Удивительно все, что происходит. Но Трамп довольно достойно отбивается, и посмотрим, чем это все закончится. Это он еще не стал президентом. Что будет, когда он станет президентом? Сейчас они говорят, что одна из первых вещей, которую он сделает, это отмена и замена. Главная замена на другую программу того, что называлось Obamacare, того, что якобы помогало людям получать страховку медицинскую, те, которые не могли ее получить или не могли получить, потому что у них были какие-то хронические заболевания уже. Обамина программа привела к тому, что, может, конечно, кто-то и получил страховку, но вообще в подавляющем большинстве оплата за медицинскую страховку существенно возросла. Из многих штатов ушли хорошие страховые компании. Одним словом, то, что сделал Обама, многие этим недовольны. Посмотрим, что смогут предложить Трамп и его соратники. Вот. Продолжаем говорить на тему всяческих английских вещей. Тут, кстати, у меня был такой вопрос, мне прислали. Про английский язык, пишет человек. Прочел недавно техническую книгу издательства Lean Pub. Не перевод, оригинальный язык английский. Когда автор упоминает пользователя, это видно компьютерная книга, он всегда пишет she, то есть она. Например, she couldn't use form и так далее. Или since she really know how a computer works и так далее. И вопрос человек, который мне задает, моя тонкая программистская душа не сильно пострадала от увиденного. Это такая политкорректность использовать не he, she или their, а только she. Типа мужики не обидятся? На отпечатку это явно не похоже. Да, предположение правильное. Это такая, во-первых, политкорректность говорит о том, что нельзя все время писать он. То есть, если пользователь чего-то, какого-то программного обеспечения, или программист, или кто-то, нельзя говорить «he will click on the button» или «he will do something». Поэтому я вам это говорю как человек, который писал очень много, попадал очень много раз в такие ситуации, когда я описываю какое-то программное обеспечение, и нужно написать про юзера, что он что-то сделает. Вот. Но я писал обычно he or she, или he касая she. Вот. А иногда некоторым людям это просто лень записать. He, she. Я считаю, что это замусоривает язык. И некоторые просто пишут she, она. То есть как будто бы юзеры всегда только она. Почему? Потому что действительно мужикам до фонаря. Мужики не воюют за то, что типа у них неравные права, и их это обидит. Поэтому если мужчина читает книгу, в которой написано, что она сделала это, она сделала то во время работы с компьютером, им на это наплевать. Поэтому люди просто берут и пишут she, которым лень писать he, she. Следующий вопрос, который я получил, вот какой. Планируешь ли ты в новом году посетить Париж? Я не был в Париже, но обязательно хочу побывать там с семьей. Только вот в последнее время читаю отзывы людей, которые ездили туда на выходные или какие-то конференции, и отзывы такие. Грязно, много бездомных мигрантов, вечером гулять не рекомендуют, белых лиц почти не встретить. Это все про центр было сказано, не про окраины. Кого-то изнасиловали недалеко от Эйфелевой башни. Я понимаю, что многое из этого могло быть преувеличено, хоть и не специально. Планируешь ли ты и дальше посещать Париж? А может, у тебя есть друзья, которые там живут и знают все из первых рук? Да, я планирую посещать и дальше Париж, хотя я понимаю, конечно, что Париж уже не тот Париж, который был раньше, но все-таки есть очень много мест в Париже, где все как было. В частности, Париж, как вы наверняка знаете, разделен речкой, Сеной на две части. Так вот, все, что слева, на левом берегу от Сены, там все хорошо. Вот. Ну, чтобы вам сориентироваться, могу сказать, что Лувр находится на правом берегу Сены, а вот то, что на левом берегу, там все хорошо и нормально. Я люблю Париж по разным причинам. Во-первых, причина такая необъяснимая, то есть, когда приезжаешь в страну или в город, и ты уже понимаешь, что это хорошее место. Это, я не знаю, это может быть энергия, может быть еще что-нибудь. Ну, то есть, это такое место, где приятно находиться. А вторая главная причина, я очень люблю такую вкусную еду для гурманов, а лучше, чем Париж и Франция, вообще конечно, такого. Ничего другого и близко нет, поэтому мне это тоже очень даже приятно. Ходить по улицам приятно. Я не такой человек, который приедет в Париж, чтобы носиться по музеям. Если только, может, случайно. А так вообще-то нет. Ходить по улицам, заходить в рестораны. В общем, как говорится, получать удовольствие от нахождения там. Вот это, в общем-то, и все. Поэтому продолжать буду ездить в Париж. Может быть, не только в Париж, но и во Францию, конечно, обязательно буду ездить. Следующий вопрос, который я получил, он звучит так. Интересуюсь стартапами. На счету один невзлетевший фотобанк. Можно, пожалуйста, услышать ваше мнение по такому вопросу? Многие говорят, что нужно поехать в США, пожить, осмотреться, посмотреть на жизнь, что люди делают, пообщаться с предпринимателями. Так вот, куда в США можно поехать месяца на 2-3? Ну, не просто же снять комнату и жить. Будет дорого. Может совместить с какими-то курсами, программами. Работать навряд ли получится. А вот просто побыть там. Ну, вопрос такой, тут не один вопрос, конечно, вопросов много. Один из них был связан с тем, что человек, программист, кстати, он пытался сделать некий стартап, и у него не получилось, ну, не страшно, бывает такое. Вот, и он думает, куда бы поехать, чтобы в этом плане, как бы, может быть, увеличить свои шансы с кем-то встретиться. И, может быть, продвигать свои идеи дальше. Конечно, работать не получится. Если вы приезжаете сюда на месяц на 2, на 3, если, во-первых, вы программист, это не то, что вы совсем уже бедный человек и пытаетесь просто приехать сюда и заработать на каких-то грязных работах. Вряд ли, да? Если вы хотите приехать сюда и с надеждой встретиться, может быть, с какими-то полезными людьми, то, конечно, нужно ехать в Силиконовую долину, в ту сторону, в Калифорнию. Там вероятность больше, там это все как бы висит в воздухе, это дух стартапов. Но вам нужно не просто ехать туда, а нужно до этого сделать свою домашнюю работу. Нужно посмотреть, какие там бывают митапы, где тусуются люди, инвесторы, вот, люди, которые занимаются стартапами. И сделать так, чтобы вы приехали туда и их посещали. Кроме того, существует так называемая школа, наверняка есть и другие, но я просто знаю вот эту. Есть такая компания, которая называется Y Combinator, и вот они два раза в году делают то, что называется школа для стартапов. Вот. В частности, один раз я был на этой школе здесь, они приезжали в Нью-Йорк и проводили целый день всяческие доклады, и в одном из каких-то старых подкастов я об этом рассказывал. Вот. Ну и в частности, они делают такие показательные выступления, они берут 2-3 стартапа, которые хотят свою идею рассказать, и прямо на сцене они их интервьюировали, а те рассказывали их о своих идеях, а те рассказывали, почему у них вряд ли получится или может получится. Вот. И кроме того, они набирают, когда у них есть два раза в году набор на какую-то программу для стартапов. Вот, и когда вы им прям посылаете свои идеи, и если ваша идея проходит, то они вам предлагают приехать в Америку и там же, где-то в Калифорнии, сидеть, жить, и вам выделяется помещение, где много таких, как вы, и выделяются некие люди, которые вам, ну, может быть, не менторы, наставники, но что-нибудь такое, которые разбираются в этом стартаповском бизнесе. Пока же я вам советую посмотреть на этот сайт, startupschool.org, там вы найдете много разных видео с прошлых лет, с того, как это происходило, вообще полезно. Но одним словом, если вы планируете приехать на 2-3 месяца, то желательно заранее подготовиться и приехать в правильное время, чтобы вы еще куда-то сумели сходить. Но вот что меня смутило, вы пишете, ну не просто же снять комнату и жить, будет дорого. Если вы уже программист, почему вам будет дорого снять комнату и жить? Не знаю, почему вам будет дорого. Может быть, вы начинающий программист, но я надеюсь, что программист зарабатывает как минимум пару тысяч долларов в месяц. Неужели вы не сможете отложить денег для того, чтобы поехать и пожить в Штатах месяца 2-3? Это для меня красный флажок. Мне не нравится эта фраза. Почему вам дорого, я не понимаю. Может быть, сначала надо все-таки прикрыть тылы, как говорится, и денег подзаработать программированием, а не просто заниматься только своей идеей и больше ни на что не смотреть. Вот. Так что вот такие мои мыслишки на эту тему. Что еще вам рассказать? Сейчас я посмотрю свои заметочки. У меня есть для вас, на самом деле, задачка одна, которую я вам хочу в конце загадать. А, вот еще есть одна заметочка, вернее, ссылочка. 12 самых недорогих мест для туристов в мире. Я вам ссылочку поставлю. И как вы думаете, кто, какой город победил среди этих 12 destination? Это издание, которое называется Business Insider. Оно опубликовало вот этот рейтинг, если можно так сказать. Вот. И они... Там есть Чили, есть Техас. Они брали, на самом деле, какую-то комбинацию: стоимость такси, стоимость пива, стоимость еды на двоих и стоимость гостиницы за ночь. Вот я вижу Сан-Антонио в Техасе, Белфаст, Ереван армянский, в Испании какой-то Лас-Пальмас де Гран-Канария. Вот. Но одним словом, на первом месте, and the winner is, как вы думаете, кто? Это город, в котором я был в прошлом году, побывал. Город называется Львов из Украины. Победил вот по этой комбинации этих четырех параметров. Так что, ребята, все во Львов. Все во Львов на своем, как это называется, отпуск, свой отпуск. Еще одна новостишка из Нью-Йорка. Вам наверняка известен человек по фамилии Абрамович. Конечно, Абрамовичей много. Не мне вам рассказывать, но тот Абрамович, который самый главный Абрамович, самый богатый. Вот. В начале года он решил прикупить у нас здесь в Нью-Йорке три соседних стоящих, то, что называется таунхаус, или еще их называют браунстоун. Это такие дома высокие, там у них может быть 4 этажа, может быть 5 этажей, но они стоят стена к стене. Вот. И вот на какой-то была улица, по-моему, на 72-й Ист или на 75-й Ист. Ну, одним словом, он решил прикупить три соседних вот этих, на 75-й, вот я вижу, на 75-й, три соседних вот таких таунхауса, и их полностью сделать редизайн, и чтобы из этих трех сделать один дом, огромный внутри и так далее, как он это любит. Вот. Я вам ссылочку пришлю на эту статью. Но что меня удивило, там расписаны полностью планы и все такое. Что меня удивило комментарии, насколько они спокойные. Я представляю, если бы такую статью написали о том, как он скупает эти дома, вот этот русский биллионер покупает мега меншен на Upper East Side, сколько там было бы на него вылета уже. А здесь нет, здесь чисто деловые комментарии, которые говорят о том, как они бы сделали дизайн, и что там не хватает. Там вот один, я вижу, пишет, что, мол, почему гаража нет, а другой ему отвечает, потому что зачем ему гараж, когда у него будет, наверное, на крыше вертолетная площадка. То есть просто спокойное обсуждение, без классовой ненависти. Да, но что еще интересно об этой покупке, что вначале город ему не разрешил. Не разрешил что? Вот если вы посмотрите на картинку вот этих трех соседнестоящих таунхаусов, один из них выступает, и он такой как бы квадратный, а два чуть как бы назад идут, может быть, на пару метров вглубь, и у них такие крыши острые, и все. А он хотел из этих трех сравнять, понимаете, сделать общий фасад. А ему сказали, нет, ребята, это исторические дела, ему не разрешили покупку даже тогда. И тогда его адвокаты, архитекторы сказали, ну ладно, хорошо, мы тогда не будем ничего менять в фасаде, пусть будет как будет, мы внутри только переделаем и всякое такое. Ну, тогда ему уже разрешили. Вот, так что я вам покажу, где будет жить Абрамович, когда ремонт закончится. Хотя, конечно, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. Или прекратить, он говорил, я уже не помню. Одним словом, ремонт не заканчивается. Вот, ну и что же еще вам сказать напоследок? Может быть, уже загадочку вам эту рассказать? Да, наверное, расскажу я вам уже загадочку. А загадочка довольно интересная. Довольно интересная. Я, конечно, решение знаю, но мне интересно, чтобы вы написали свои соображения. Одним словом, три парня зашли в гостиницу и захотели снять комнату на ночь. Ему этот клерк в гостинице на ресепшене говорит, комната стоит $30. Они заплатили наличными $30, ну, наверное, скинулись по $10. И все. А позже менеджер этой гостиницы с этим клерком увиделся и говорит ему: ты знаешь, ты с них взял много денег. Эта комната сейчас как раз стоит $25. Вот тебе $5, возьми и отдай их. Вынимает из кармана $5, дает клерку и ушел. Клерк сидит и думает. Клерк пошел в эту комнату, чтобы отдать им, а сам себе думает: ну, если я им отдам $5, они же не смогут разделить на троих поровну. Давай-ка я им дам 3, верну, а 2 в кармане оставлю за мои, как бы, за мою дополнительную работу. Ну вот, так он и сделал. И вот загадка, задачка. То есть, что получается? После того, как эта транзакция произошла, 3 гостя заплатили по $9 каждый. 3×9 – 27. Правильно? Правильно. Плюс в кармане у клерка осталось $2. То есть 27 плюс 2 равняется 29. А куда же делся еще $1? Ведь изначально это было 30. Вот и подумайте, ребята. На сим подкаст завершается. Желаю вам не очень тяжелой зимы. Вы живете в таких краях, конечно, когда все стынет, когда нос краснеет, как только высунешь его на улицу. Желаю вам, чтобы холода закончились уже, если они у вас есть, чтобы дома у вас было всегда тепло, чтобы была вода, теплая вода, чистая вода, питьевая вода, чтобы в вашем доме были люди, которых вам приятно было видеть. У кого детишки есть, детишкам всего хорошего, у кого родители пожилые, им здоровья и долгих лет жизни. С вами был Будам с подкастом номер 492 из Америки. Пока-пока.